«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Суд подмосковного города Пушкино вынес решение об аресте сроком на 2 месяца бизнесмена Ивана Назарова, которого подозревают в организации нелегального игорного бизнеса. Уголовное дело в его отношении возбуждено по статье «Мошенничество». Помимо Назарова по делу об игорном бизнесе задержано несколько его предполагаемых сообщников, в том числе 3 офицера из Управления по борьбе с экономическими преступлениями подмосковного ГВД, в звании от капитана до подполковника. Вопрос об аресте остальных фигурантов дела также должен рассматриваться пушкинским судом. По мнению ФСБ, покровительство Назарову и его нелегальному бизнесу оказывали высокопоставленные сотрудники подмосковных прокуратуры и милиции, в том числе первый зам облпрокурора Александр Игнатенко. 17 февраля генпрокуратура заявила, что Игнатенко отстранен от исполнения обязанностей на время проведения служебной проверки. Кроме того, представитель Следственного комитета отметил, что у следствия есть свидетельство о связи с Назаровым прокурором Московской области Александром Мохова, который ездил в зарубежные поездки за счет компаний, подконтрольных подозреваемому. О том, приведет ли подмосковный скандал с подпольными казино к отставкам высокопоставленных областных чиновников, мы сегодня беседуем с Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы 3-го созыва, членом политсовета партии «Правое дело», он находится в нашей студии, а также Галиной Михалевой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко», и Максимом Рохмистровым, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, членом Думского комитета по собственности. Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Борису Надеждину. Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью столь громкое коррупционное дело в вашем родном Подмосковье?
Ну, честно говоря, для меня не было неожиданностью ровно 2 обстоятельства, связанных с этим делом. Первое – это то, что в Подмосковье, несмотря на запрет, действуют игровые автоматы, ну, под вывесками там то ли лотереи, то ли, значит, компьютерных салонов. Собственно говоря, вот мне просто нужно выйти из своего дома в Долгопрудном, где я живу, пройти там 300 метров, и там таковое место есть. И замечательно оно работает, и, в общем, все, кто надо, знают, и все такое. Поэтому это неожиданность. А второе – это то, что не является неожиданностью разоблачения одних силовиков другими. У нас, знаете, то ФСБ там вроде накрыли под делом трех китов, теперь ФСБ накрыло милиционеров, а заодно прокуроров. То у нас прокуратура, следственный комитет арестовывает. У них своя бурная жизнь. Они за наши деньги все работают, друг друга то ли крышуют, то ли арестовывают, когда надо. Ну, это обычная история.
Вопрос Галине Михалевой. Добрый вечер, Галина Михайловна.
Добрый вечер.
Мы знаем, что партия «Яблоко» еще до этого скандала выступала за отставку губернатора Громова. Укрепило ли вас в этих намерениях вот произошедшее?
Безусловно, понятно, что в Московской области коррупционная система, что эта ситуация, это не исключение, это скорее правило, но я бы хотела сказать, что ведь это дело не только в Московской области. Точно такие же системы существуют и в других регионах. Я вот очень часто езжу по стране, и, собственно, несмотря на закон 2006 года об игорных зонах, практически везде открыто действуют вот такие салоны, игорные автоматы и так далее. Ну и понятно, речь идет о больших деньгах. Ну а что касается вот этого скандала, ну сейчас ощущение такое, знаете, что вот надо провести какие-то показательные процессы и показать, что очередная такая охота на оборотни, она дает какой-то результат. А остальных оставить всех в покое.
Вопрос Максиму Рохмистрову. Поддерживает ли Либерально-демократическая партия идею скорейшей отставки губернатора Громова?
Ну, об этом мы говорили неоднократно с трибуны, еще в период, когда зима пришла к нам неожиданно, и пол Московской области осталось без электричества. И говорили это с трибуны парламентской, предлагали и самому написать, и требовали отставки. И, собственно говоря, неожиданностью явилось, что у нас это вскрыли. Потому что я, например, уже 2 недели пытаюсь парламентский запрос, чтобы его просто на обсуждение поставили, потому что в Рязанской области, и, кстати говоря, если вы помните, президент, будучи в Рязанской области, смело заявил, да, прямо в эфире Первого канала, что здесь открыто работают игорные заведения, мы знаем, кто их крышует, давайте быстренько наведите порядок, да. Я вот 2 недели не могу внести даже на обсуждение парламентский запрос, где конкретные адреса этих угорных заведений в центре Рязани, да, и, собственно говоря, хотелось бы задать вопрос, почему прокурор области, помощника прокурора, который на основании судебного решения закрывает игровой клуб, его увольняют с работы, потому что он мешает работать хозяйствующему субъекту. Кстати говоря, сегодня, когда был репортаж из зала суда, опять гособвинитель говорит, надо отпустить, потому что состава преступления нету. Тут, собственно говоря, вы тут, ребята, мешаете деятельности предпринимателей, которые нормально осуществляют предпринимательскую деятельность. И поэтому то, что в нашей структуре наконец-то хоть где-то что-то движение пошло, меня на самом деле это радует. Внутриведомственные разборки, не внутриведомственные, самое главное, чтобы результат был. И я надеюсь, что по всей стране такой результат будет, потому что то, о чем говорили, Кущевки и Густ Хрустальный, у нас везде, за границами города Москвы.
Напомните, да-да-да, спасибо, Максим, продолжим сейчас после перерыва. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, приведет ли подмосковный скандал с подпольными казино к отставкам высокопоставленных областных чиновников, мы сегодня говорим с Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы третьего созыва, членом политсовета партии «Правое дело». Он находится в нашей студии. А также Галиной Михалевой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко», и Максимом Рохмистровым, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Они у нас на прямой телефонной связи. Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, доверяет коллегам из Следственного комитета.
Когда говорят о том, что Следственный комитет якобы преследует какие-то корыстные цели или сводит личные счеты, то думаю, что это не так. Думаю, не так только лишь по одной причине. Уж слишком серьезен вопрос. Слишком уж солидные люди задействованы в этом споре. Полагаю, что Следственный комитет и ФСБ заручились определенной поддержкой у президента Российской Федерации. Все-таки игра достаточно серьезна, ибо речь может быть поставлена об отставках в Генеральной прокуратуре. Я не исключаю, речь может быть поставлена и о наказании, о привлечении к ответственности генерального прокурора. Поэтому я подчеркиваю, далеко не наивные люди работают в Следственном комитете, чтобы ничего не иметь у себя в материалах уголовного дела, поднимать и так резко ставить вопрос.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что подмосковный скандал с подпольными казино обсуждаем с Борисом Надеждиным, членом политсовета партии «Правое дело», в нашей студии Галиной Михалевой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко», и Максимом Рохмистровым, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, никакого доверия вот эта вот их борьба не вызывает. Вот, например, у нас же в Москве наверняка казино гораздо больше, чем в Подмосковье. Что тут говорить? А уж не говоря о наркотиках, которые тоже крышует милиция. Каждый человек может видеть на улице, продает вот эти вот типа сигаретные пачки на глазах у милиции. Ну, они уже тебя, Собянина, не трогают. А вот взялись за Громова, и поэтому результат может, знаете, когда быть? Когда они прижмут так Лужкова, что он заговорит. Вот надежда только на это. Или Батурин так по простоте душевной что-нибудь выложит нам. Вот тогда мы, может быть, что-нибудь и узнаем. Остальное, конечно, это все вранье, мышиная возня. Хотят снять Громова и опять все под себя подгрести.
Спасибо. Слово Борису Надеждину.
Ну, вот Максим Рохмистров сказал, что у нас коррупция вообще там начинается за пределами Москвы. На мой взгляд, у нас главная коррупция как раз в Москве. Причем, чем ближе как бы к центру, тем она больше. Вот я оттолкнусь от слов Марины про Батурина. Но буквально сегодня обнаружилось, что кредит Банка Москвы попал на личные счета Елены Батуриной в размере, внимание, 13 миллиардов рублей. Но, чтобы было понятно, это примерно в 100 раз больше, чем зарабатывали бедные и вот эти игроки вместе с крышующими их милиционерами. Другой масштаб совсем, да? А самое забавное во всем этом то, что мы все это прекрасно знали, про это Немцов в своей книжке буквально то же самое писал, и стоило исчезнуть Лужкову как начальнику. Тут же, вот тут же правоохранительные органы начали все раскрывать. Вот что любопытно. А до этого типа никто не знал ничего.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер, Владимир и ваши гости. Тут вопрос очень, потому что актуален, предыдущая слушательница правильно сказала, потому что у нас сейчас строй капиталистический, и обогащайтесь любым путем. И, кстати, мы сегодня видели то, что говорил Рохмистров, что государственный обвинитель сказал, что, в общем-то, они невиновны. У меня вопрос как раз-таки к Рохмистрову. В свое время лидер лжедемократической партии Владимир Вольфович Жириновский предлагал легализовать коррупцию, и чтобы они платили налоги и амнистию. Таким образом, практически узаконить то, что и, собственно говоря, осуществил Медведев. Просто штраф будет 100 раз, и все. И более ничего. Здесь я не вижу никаких проблем. Собственно, и Медведев, и тот же Жириновский, он, как всегда, опережает даже Медведева или Путина, то есть Кремль. Он всегда говорит то, что будет предлагать Кремль. Что, так сказать, мы легализуем коррупцию, взяточничество.
Слово Максиму Рохмистрову.
Да, ну, значит, хотелось бы несколько слов по предыдущей теме сказать. Если вот радиослушатель и мой оппонент как бы помнит, что мы задолго до отставки Лужкова передавали большое количество документов, и в том числе по этим кредитам и схемам, которые в Москве осуществлялись, вот, в которых, кстати, очень плотно замешаны правоохранительные органы. Поэтому мы в этом плане говорили-то достаточно давно и сильно много натерпелись от, будем так говорить, от старика и его старухи, которая захотела стать не только столбовой дворянкой, но и владычицей морской, чтобы золотая рыба у нее на побегушках была. Поэтому здесь не в тот адрес немножко сказано по поводу коррупции. То, что сказал, сейчас вопрос задал. Легализация так называемой коррупции никакой не ведет речи. Мы озвучивали о том, что сегодняшние механизмы конфискации имущества, при том, что обычное имущество пишется на ближних, дальних родственников и выводится в офшорные зоны, куда рука нашей правоохранительной системы, даже если она очень чистая, не дотянется. Да, достаточно сложно отобрать то имущество, которое коррупционер на себя понавешал. А вот если у него будет альтернатива 50 лет в тюрьме или заплати штраф стократно превышающий взятку, да, например, получил он 1 000 000 рублей взятку, заплати в бюджет государства 100 миллионов, неважно, откуда ты их возьмешь, нас это не волнует, или 100 лет в тюрьме сиди. Смею вас заверить, он и свои загородные особняки попродает, которые на племянников, племянниц, и дяди, и тети оформлены, и офшорные свои компании потрясет, в бюджет поступят деньги. То есть речь не идет о легализации коррупции, а речь идет о конфискации, но с применением технологий, чтобы все-таки режим конфискации заработал. И заработал таким образом, чтобы он работал в рамках закона. И мы об этом давно говорили. И не мы озвучиваем что-то, что он собирается через 5 лет принять. Мы говорим об этом, что это надо делать сейчас, и тогда такого расцвета это безобразие не получит. И, к сожалению, так как мы правильные вещи говорим, они, к сожалению, принимаются через 5-6 лет. Если бы принимали, когда мы их говорим, не было бы, наверное, такого расцвета коррупции. И здесь вопросы-то идут в другом, что, к сожалению, у нас что-то двигается, да, когда вот комментарий Илюхина был, что когда этим занимается либо президент, либо премьер, они у нас и дорогами должны заниматься, да, и отоплением в 3 жилых домах, и борьбой с коррупцией. Извините, а что тогда все остальные чиновники делают? Давайте их разгоним, чертовой бабушки. Вот. А если я не могу устроили парламентский запрос через Думу, чтобы его просто на пленарное заседание внесли о этих же игровых клубах, это говорит о том, о чем? Что, видимо, очень высокие чиновники сейчас занимаются покровительством этого игрового бизнеса. Если даже в Государственной Думе парламентская партия не может вынести на обсуждение вопрос. Не может вынести. Понятно, почему там прокурор какой-то области говорит, что нет состава преступления.
Спасибо. Владимир Калиниченко, бывший старший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, осуждает неразборчивость чиновников в связях.
Продолжается та же свалка, которая была на верхнем уровне органов правоохранительных. Это когда вот арестовывались эти вот генералы по наркоконтролю в других местах и так далее. То есть сейчас наносится удар по Генеральной прокуратуре. Но с другой стороны, есть вещи упрямые, есть такая пословица, не нужно никогда подставляться. Человек, который сидит на государевой должности, должен выбирать, с кем он дружит, с кем он пьет, с кем он общается. А вот эти вот поездки, ну даже чего греха таить, я знаю очень много ситуаций, когда мои знакомые, я даже иногда смеялся, говорю, мы что, по-разному живем, по-разному получаем заработные платы. Ну, где-то зарабатываешь деньги, там, может быть, раз в году можешь куда-то поехать в отпуск. И то считаешь, там, куда поехать на более дешевый курорт, или там, если возможность подлечиться, где-то немножко более дорого. Но все равно это в каких-то пределах разумных цен, потому что ты эти деньги зарабатываешь. И когда я знаю, что мои бывшие коллеги так вот свободно выезжают, может, по два, по три раза в год, меня всегда это настораживало. Поэтому мне что-то кажется, что независимо от того, какую позицию занимают сегодня в прокуратуре, это хорошим не закончится, а закончится большими неприятностями. И, конечно, отставками, соответственно.
Вопрос Галине Михайловой. Кого еще, кроме губернатора Громова, партия «Яблоко» вносит в черный список среди подмосковных чиновников?
Я бы по-другому поставила вопрос. Это ведь не вопрос Подмосковья, это вопрос системы. Понимаете, здесь на самом деле любого чиновника достаточно посмотреть, на какой машине он ездит, и достаточно сравнить это с его доходами, а мы это, в общем, делали, поскольку нынешняя ситуация это позволяет, и договоренности, которые у нас есть, и выяснилось, что, собственно, даже те, кто обязан декларировать свои доходы, этого не делают, и достаточно посмотреть, на каких машинах ездят милиционеры, достаточно посмотреть, какие машины выезжают из министерства. Это не вопрос единичных случаев и единичных чиновников. Это вопрос системы. Это вопрос связи бизнеса и власти. Без власти нет бизнеса, и без бизнеса нет власти. Все повязаны одной системой. Когда нет независимого суда, вы, извините, можете Громова сегодня выцеплять, завтра Виноградова, послезавтра еще какого-нибудь другого губернатора. Но это ничего не изменит. Надо систему менять. Надо, чтобы суды были независимы и все были равны перед законом. А без этого получится, ну, показательные порки, показательные сроки. Вот тут предыдущий товарищ говорил, или господин, я уж даже не знаю, говорил о том, что надо знать, с кем дружить. А сегодня дружишь с одним, например, с Лужком, а завтра он уже в Англии. А вот как знать? Ну, вот так, вот, значит, так каждый живет. Но это вопрос системы в целом, а не отдельных случаев.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир и гости передачи. Знаете, вот вчера было развернуто интервью «Эхо Москвы» господина Собянина, и у меня очень мрачное впечатление сложилось. Он ведь о чем сказал? Фактически он выступил против выборов губернаторов, он выступил против митингов оппозиции, пускай завалировано, он выступил против того, чтобы сворачивались вот эти коррумпированные стройки в Москве, доставшиеся от прежнего руководства. И у меня будет такой вопрос, и в том числе и господину Надеждину, который, по-моему, идеализирует нынешнюю власть усиленно. А разве можно при таких руководителях надеяться, что уголовные дела приведут, в общем-то, к серьезному улучшению дел в борьбе с коррупцией и казнократством? Неужели вы верите вот этому всему? Спасибо.
Ну, меня, значит, обвинили, что я идеализирую нынешнюю власть. Ну, это вообще странно слушать довольно, потому что я, собственно, эту власть только и делаю, что критикую примерно, ну, там, с 2003 года точно, с посадки Ходорковского. Вы знаете, если отвлечься от деталей и задаться вопросом, а почему себя так уверенно чувствуют милиционеры, коррупционеры, там, прокуроры и так далее, то ответ простой. Всех крышует «Единая Россия». Все очень просто. То есть партия бюрократии захватила полностью все парламенты, и Мосгордуму, и Госдуму, и парламентский контроль исчез. Кремль контролирует полностью судебную систему, и исчез судебный контроль. Все основные средства массовой информации, имею в виду массового значения, то есть федеральные каналы контролируются Кремлем, и исчез контроль СМИ. Остались отдельные оазисы, там, «Эхо Москвы», сейчас интернет растет, там, «Радио Свобода» и так далее, но, конечно, мощность этих каналов, правда, несопоставима с мощностью, там, Первого канала, НТВ, там, России и так далее, и так далее. Вот в чем, собственно, дело. Поэтому всех в конечном счете крышует вот «Единая Россия», как некоторая такая партия бюрократии, подавившая парламент и правосудие, и все остальное. Вот в чем проблема. Ну, а как с этим бороться? Ну, знаете, вот мы сегодня проводили заседание клуба такого 19 февраля, вот «Правое дело», много людей было. Поводом была, кстати, отмена крепостного права, 150 лет отмечается. И вот что интересно, этот праздник, 150 лет отмены крепостного права, как-то не отмечает государство российское. Вот нет ничего совсем, да? Никаких там праздниц, ничего. А почему? Ну, потому что достаточно почитать манифест Александра II об отмене, и вы поймете, что он говорит о проблемах современной страны. Один в один. Он говорит о том, что вертикаль власти, в то время дворянской, полностью убила там зачатки местного самоуправления, надо ввозить земство. Говорит о том, что в стране нет независимого суда. Говорит о том, что коррупция страшная. Понимаете, какая история? То есть, все же те же проблемы. Поэтому корень проблемы ровно в одном – в отсутствии механизма ответственности и сменяемости политического руководства на федеральном уровне. Ну, а что касается Собянина, он отличный годоначальник. Я слушал все его интервью, он четко понимает все проблемы. Кстати, он заморозил контрактов инвестиционных на 40 миллионов долларов, так, на 40 миллионов квадратных метров, извиняюсь, да, на всякий случай, да, то есть, но Собянин является чиновником, назначенным федеральной властью. В этом смысле, естественно, он не может позволить себе выступать там против генеральной линии, например, отмены выборов губернаторов там и так далее, и так далее. Но он работает в определенной ситуации.
Вопрос Максима Рохмистрова. Согласны ли вы, что корень зла в вертикали партии власти?
Ну, я бы не назвал это вертикалью, я бы назвал это другим словом – монополия. Если как бы... Даже Муаммар Каддафи в своей «Зеленой книге», да, несмотря на то, что он как бы такой достаточно серьезный диктатор, писал, что демократия – это, конечно, порочная власть, но, нет, но сегодняшнее общество не выдумало ничего лучше. И во всех странах, нормальных, развитых, политические партии не набирают более 30-40%. Да? И всегда к власти приходит коалиция партий, и всегда есть оппозиция, которая контролирует и заинтересована в контроле исполнительных органов власти, которые сформированы победившей коалицией, так называемой. Да? А если она плохо поработала, и сегодня вот достаточно 10 коррупционных скандалов, да, то в декабре не должна победить та партия, которая такую власть коррупционную сделала. Ведь все говорят, что вот чиновники зажрались. Я не видел ни одного человека, который доволен чиновниками. Да? Ни одного. Вот я езжу по стране, вот я только вчера прилетел из республики Коми. Да? Я не видел ни одного человека, который доволен властью.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что скандал с подпольными казино в Подмосковье мы обсуждаем с Галиной Михайловой, смотрим секретарем политического комитета «Яблоко», Борисом Надеждиным, членом полицейской партии «Правое дело» Максимом Рохмистровым, активистом ЛДПР. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники Следственного комитета России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», принадлежащей жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. В Ватикане в четверг состоялась встреча Папы Римского Бенедикта XVI с президентом России Дмитрием Медведевым. Это был первый визит российского лидера в Ватикан после установления дипломатических отношений между Россией и Святым Престолом в 2009 году. Бизнесмен Борис Березовский заявил журналистам, что у него нет яхт во Франции, об аресте которых сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре России. По словам официального представителя Генпрокуратуры Марины Гридневой, французские полицейские наложили арест на две яхты, которые были задержаны недалеко от мыса Антиб, где находится арестованное ранее поместье Бориса Березовского. Европейский парламент в четверг принял резолюцию о соблюдении прав человека в России. В документе, в частности, содержится призыв к российским властям сделать все от них зависящее для создания в стране независимой судебной системы. Минувшей ночью в Москве неизвестные расписали угрозами и ругательствами подъезд дома, где проживает активист оппозиции Сергей Удальцов. Суд в Минске приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима оппозиционера Василия Парфенкова. В городе Сулеймании на севере Ирака силы безопасности открыли огонь по группе участников протеста, призывающих к политическим реформам. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что скандал с подпольными казино в Подмосковье обсуждаем с Борисом Надеждиным, членом политсовета партии «Правое дело». Он в нашей студии, Галиной Михалевой, исполнительным секретарем политического комитета партии «Яблоко» и Максимом Рохмистровым, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Они у нас на прямой телефонной связи. Максим Рохмистров стал рассказывать о впечатлениях от поездок по стране.
Поездок в стране, это я говорю как раз о том, что сегодня у нас сложилась ситуация, которая была совсем недавно в Советском Союзе. Понимаете, когда монополия власти привела к краху страны. Сегодня дальнейшее укрепление монополии одной партии, неважно, единая она Россия, наш дом России она называется, либо как-то еще, то есть без контроля оппозиционных партий, она приведет к тому, что у нас будет страшнейшая коррупция, потому что ну, невозможно, чтобы организм сам очистился. Да? Это вот вы решили похудеть и следить за тем, что несет правая рука вам в рот, доверили левой руке. Что левая рука с вашей правой будет бороться, что ли? Не будет она бороться. И то же самое у нас. Вот, да, у нас прокуратура сама себя очищает. Милиция сама себя очищает. Почему вот закон о полиции фракция ЛДПР не голосовала? Мы предлагали, давайте выведем службу собственной безопасности, структуры МВД. Выведем ее, потому что если они будут подчиняться тому начальнику, который участвует в коррупционной схеме, никогда никого не поймают. Даже если там будут работать честные милиционеры. Потому что им скажут, это военизированная организация, им скажут молчать, под трибунал пойдешь. То же самое, прокурор, может быть, он честный человек, но у него есть начальник, который сказать так. А когда появляется честный прокурор, который идет против своего руководства, его увольняют. Вот пример Рязанской области с теми же самыми игровыми клубами. Помощник прокурора на основании суда закрывает игровое заведение. Прокурор области пишет уволить его за препятствие хозяйствующим субъектам превышение служебных полномочий. Пошел вон. И здесь та же самая система. Поэтому и вмешиваться приходится в этой ситуации Следственному комитету, ФСБ. И если сейчас они не получат поддержку президента либо премьера, то эти дела ничем не закончатся. Опять всех освободят, найдут стрелочника какого-нибудь там, да, и его там где-то показательно осудят на 2 года условно. И так, к сожалению, в нашей стране происходит и будет происходить, пока не будет системы, пока не будет закончена монополия на власть. Если вот представляете, на рынке, да, один торговец мясом, и вокруг никто больше мясом не торгует. Он поставит ту цену, которая ему самая выгодная. И он будет торговать этим мясом вот по самой выгодной цене, потому что ни у кого больше вокруг купить нельзя. И здесь то же самое. Можно брать деньги, и закон как специально написали, для того, чтобы мздоимство в этой области достигло тех пределов, когда можно накормить всех, от прокурора области до рядового милиционера.
Спасибо, Максим. Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре Советского Союза, ждет немедленной реакции верховной власти.
В ловушки попали крупные дельцы от прокуратуры, милиции и так называемого бизнеса. Если после всего этого президент России, который на словах, во всяком случае, взял курс на активную борьбу с преступностью, прежде всего с организованной и взяточной, если он не обратит на это внимания и сейчас же не снимет всю эту шайку, начиная с Генеральной прокуратуры и кончая областной и городскими, которые замешаны в этом грязном бизнесе, тогда непонятно, собственно говоря, за что ратуют. То ли на словах борются, или на деле, потому что совершенно очевидные факты, что преступники покрывают преступников. Преступники в погонах. Это недозволительная роскошь, черт возьми. Это с поличным пойманы. Как же не должна верховная власть сейчас реагировать? Гнать их поганой метлой из этих органов, чтобы очистить.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Надеждин, в интернете висит статья Андрея Андреевича Пьянковского, где он предлагал, ну, а статья написана год тому назад, по-моему, предлагал нашему президенту подать в отставку или подать в суд на Милова и Немцова, которые они обвиняли Медведева в хищении 80 миллиардов долларов. Вот трясут Лужкова. А когда будут трясти Кремль, к которой вы стремитесь, на котловое удовольствие, вот скажите мне, это то, что там начали трясти этих игроков, это мелочи. Вот объясните мне, кто у нас у власти-то? Спасибо.
Ну, Владимир, у вас конкретно у власти шансов, как я понимаю, из команды Лужкова человека, если мы говорим про Нижегородскую область. Немцов, Милов и другие мои товарищи, кстати, с которыми я сотрудничал очень много лет, они до Медведева, насколько я понимаю, пока не добрались, они все по Путину и Лужкову работали.
Ну, и про «Газпром» там писали. Вот.
Я могу сказать следующее. Недавно, ну, буквально на днях, был замечательный суд. А именно Путин на всю страну, все это слышали во время вот этого сеанса прямой связи с народом, заявил, что они, там Рыжков упоминался прямым текстом, Немцов и Милов вместе с Березовским что-то науроганили, украли миллиарды, что-то такое он сказал. Вот. И, естественно, эти ребята подали в суд там 1 000 000 рублей, потому что вся страна слышала, что их обвинили в воровстве. В устами Путина. Вы не поверите, но, значит, судья установил, что, во-первых, Путин не имел в виду их конкретно, а говорил вообще, а, значит, РТР говорила, что у них, к сожалению, не сохранилось записи вот этого эфира, поэтому они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сказанные слова. Это я все к чему говорю? К тому, что, к сожалению, большому в стране, в той части, которая касается политиков и политических вопросов, никакого правосудия нет вообще. Вот тот же Юрий Михайлович отсудил с меня кучу денег за то, что я сказал, что его жена богатая, потому что она его жена. Вы знаете, вот в то время, когда он был у власти, я за это пострадал. По этой причине у нас большие проблемы с независимостью правосудия. А если вы будете размышлять, в каких условиях суд независим, в каких условиях Путин там условный должен отвечать за свои слова, пусть даже он трижды премьер-министр и так далее, в общем, быстро придете к тому, о чем говорила Максим Рохмистров и я, к тому, что вопрос в сменяемости власти, в отсутствии монополии, в парламентском контроле, свободе слова и так далее, и так далее. И, собственно говоря, это вещи абсолютно очевидные, и за них надо бороться, в том числе и в Нижегородской области.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, удивлен равнодушием органов власти.
Непонятна вообще реакция, которая происходит. Она не имеет, в принципе, аналогов, потому что одни решения отменяются, есть какие-то заявления, а после этих заявлений нет правовых решений. Потому что если заявляют напрямую, до следствия, до всего сотрудники, что причастны сотрудники прокуратуры, то должна быть какая правовая реакция. Этой реакции пока мы не видим, да, поэтому появляется вопрос, как будет это дело развиваться. С отставками, кто прав, кто виноват. Очень сложно предугадать. Я на самом деле поражен другому, почему этот вопрос до сих пор не обсуждается ни в Совете Федерации, ни в Государственной Думе. Потому что этот вопрос знаковый, системный. Если на самом деле ФСБ должен заплатить целую сеть коррупционную, но это впервые такой позор, который регистрирует то, о чем говорил президент, о всех коррупционных системах. Точно правоохранительные.
Слушаем вопрос москвички Елизаветы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала я просто, прежде чем задам вопрос гостям, я просто скажу буквально несколько слов. Вы знаете, меня так умиляет этот праведный гнев и ссылки на то, что где наша верховная власть, хотя все прекрасно знают, что верховная власть всех чиновников, в том числе и депутатов Госдумы, говорю это специально для гостя, депутата Госдумы. На всех есть компромат, есть картотека. А сейчас перед выборами, вот в этом мой вопрос. Неужели никто из гостей не считает, что все это сейчас идет? Предвыборная суета, предвыборные хлопоты бросают нам кусок мяса, чтобы показать, вот видите, мы боремся с коррупцией. Все прекрасно знают, что из картотеки выбирается карточка, так, вот этого. Потому что на всех есть компромат. У верховной власти, у нашего двуглавого орла. Вот ответьте, пожалуйста.
Вопрос Галине Михайловой. Связываете ли вы разгоревшийся скандал с скорой предвыборной кампанией?
Да ну, зачем мне связывать это? Владимир Владимирович Путин открыто сказал, что все, у нас времени осталось мало. Началась кампания, задание даже дал нашим всяким институтам разрабатывать стратегию до 2020 года. А так, ну, конечно, надо показать, что что-то делается, чтобы граждане обрадовались. Ну, у нас люди любят, когда кого-нибудь, извините, на плаху посылают, распинают, да, вот. Сначала всего Лужкова любили, а потом, как стали показывать про него по телевизору компромат, я не к тому, что Лужков не был замешан в огромных коррупционных скандалах, и не о том, что не виновата была Батурина, а о том, что москвичи Лужкова любили. А вот как стали про него показывать плохое, так сразу и разлюбили. Но Лужков, собственно, ничем не отличается от всех остальных губернаторов. Еще раз повторяю, это вопрос системы. И если у нас нет конкурентных выборов, если у нас нет возможности у общественности контроля за тем, что происходит, если нет вертикального, горизонтального разделения властей, то, конечно, совершенно ничего не получится. И вот это все время надежда на то, что вот приедет барин, барин нас рассудит, а вот почему верховная власть не обращает внимания на то, что в этом регионе не так, и в этом регионе не так, а тут жемчужный прапорщик, а тут воруют, а тут взрывы произошли, и везде должен лично приехать Медведев или Путин или разобраться. Ну, это бессмысленно. Это не системно, ну и самое главное, конечно, не Единая Россия во всем виновата, собственно, вот эту систему с Единой Россией, ну а также с остальными партиями, которые критикуют Единую Россию, но при этом поддерживают премьер-министра и президента, в общем, создали в кремлевской администрации. То есть это вопрос не к этим партиям, а совершенно к другому месту.
Слово Борису Надеждину.
Я вот отталкиваюсь от того, что Галина Михайлова сказала. Вы знаете, я бы не стал верить Путину и предвыборным обещаниям Единой России, потому что наврут и обманут. Простой пример. Вот помните, в 2007 году они раздавали такую замечательную книжечку «План Путина». Я, естественно, ее хранил близко к сердцу все эти годы и недавно открыл. И посмотрел, что они обещали к 2011 году. Всем советую это сделать. Кстати, она до сих пор висит на сайте «Единой России», можно прочесть. Ну, например, нам обещали независимое правосудие, там прям так написано. Нам обещали из чисел инфляцию 5%. Так, на всякий случай, да, сравните с ростом цен, который реально есть. По некоторым пищевым продуктам, там, двукратный, да, вот. Нам обещали существенное повышение зарплаты бюджетникам, работникам там образования. Я на себе неплохо, как завкафедра, ощутил это повышение за последнее время, в кавычках. Ну, много там чего обещали. Ну, просто прочтите, что они обещали и что получилось. Поэтому нужно относиться к этому как к такой, ну, пропаганде, не более того.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Ну, в общем, картина-то вся ясна, что тут уже детали объяснять. Вот системный кризис и системный кризис. Все эти указы, которые принимаются, тут можно, конечно, сказать, что если 500 миллиардов долларов – это коррупция в стране, по последним данным, это уже за два года выросло еще на 200, и из нее тоже более-менее, так сказать, по каким-то там подсчетам, где-то 2 миллиарда – это то, что внизу распределяется, это образование, там детские сады, врачи – это все вот это вот. Это вот. А все остальное – это крупное. Трудно представить себе вот этот указ, который пишется, 43 миллиона долларов, что кто-то привезет на грузовой машине кому-то там взятку. Все это идет через офшоры. Так вот, вопрос такой, давайте будем говорить вот о чем. Так как нет организованной оппозиции, то есть все уничтожено в зародыше, значит, на этот переходный период другой системы, кроме, так сказать, мощной какой-то автократической силы, ну, вроде Пиночета, до тех пор, пока не будет что-то, так сказать, организованное и созданное, и не будут кадры какие-то подготовлены для того, чтобы все это заменить, эту прогнившую абсолютно уже систему. Вот. Как вы видите вот этот переходной период? Где эти движущие силы? Как все это организовать, когда все это дело, так сказать, развалится и рухнет?
Вопрос Максиму Рохмистрову. Как справиться с коррупционной вертикалью?
Ну, здесь, знаете, человечество очень много пробовало разных систем. И я смею заверить, вот человек, который задавал вопрос, да, если мы одних монополистов поменяем на других, те будут делать то же самое, понимаете? Потому что, когда мы отдаем всю полноту власти в чьи-то руки, рано или поздно, даже если он честный человек, под ним будут нечестные люди, которые выстроят эту систему. А людей в нашей стране других нет. Понимаете, вот в этом беда. Что 20 лет у нас выстраивалась именно система, когда других ценностей, кроме как денежная единица, у нас не появилась у людей. У нас уничтожили все. 70 лет веру в Бога, значит, 20 лет уничтожали веру в какое-то светлое будущее. Другой идеологии предложено не было. Единственный способ, который возможен, это разделение общества по политическому признаку. Когда одна структура контролирует другую в надежде вскрыть у нее столько недостатков, что она ставит правящий. Да? Но не правящий в плане того, что захватит всю полноту власти во всех сферах деятельности. Вопрос идет о том, что по Конституции у нас существуют независимые органы. Независимые суды, независимый парламент, да? Независимое правительство, которое формируется партией, которая набирала небольшое большинство в парламенте. Но возможность сменяемости. И контрольные органы должны быть законодательно переданы оппозиционным партиям. Законодательно, еще раз говорю. К сожалению, такие законы, понимаете, против себя сама Единая Россия не принимает. Вот тогда будет работать механизм. И тогда не надо, чтобы один человек ради личного пиара, да, занимался борьбой с коррупцией. Это невозможно. Посчитайте, у нас 83 субъекта, это значит 83 губернатора, 83 прокурора, если мы еще районы, 2500 районов. Да? Вот представьте, у нас один человек или два человека будут заниматься контролем только над 2500 районных прокуроров. Да? Берут они взятки или не берут. Это ему, чтобы просто по минуте поговорить, сколько времени нужно. Поэтому должна быть создана система. Другой мы не придумаем. Да? Ни военная диктатура, ни какая-то там политическая сила, ни какой-то, ни царь никакой не спасет Россию. Россию может спасти только одно. Сам народ, который пришел 100% на выборы. Да? И тогда фальсифицировать невозможно. Вы понимаете, если все проголосуют, как они хотят, 103-120% в ящике не напишешь. А процент фальсификации в этом случае не будет превышать 1-2, то есть технической погрешности. А когда у нас 75% населения сидит на диване и ждет, когда придет какой-нибудь святой царь, который изменит ситуацию в России, да, который наплюет на деньги, да, наплюет там на яхты, на загородные особняки и всех к ногтю, всех честно заставит работать, таких не бывает. И ждать такого бесполезно.
Спасибо. Владимир Волков, адвокат, бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, предлагает выявить всю преступную цепочку.
Напрашивается вывод, что деньги заносились не только прокурорам городов Московской области, но, очевидно, этими прокурорами все шло далее и в областную прокуратуру, а далее в центральный аппарат Генеральной прокуратуры. Ну, на это же указывает и тот факт, что они якобы 3 года занимались этим крышеванием. Учитывая сегодняшнее заявление Бастрыкина на коллегии Следственного комитета, думаю, что они постараются убедить президента в том, что более пускать на тормозах шалости прокурорских начальников просто невозможно, опасно для страны, потому что шалостями занимался в свое время Ильюшенко. Его увели от уголовного преследования. А кто увел от уголовного преследования? Генеральный прокурор Устинов.
Слушаем вопрос москвича Ефима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос представителю ЛДРП. Вопрос касается передачи «Момент истины», которая исчезла. Причем исчезла после того, ну, может быть, не вследствие того, как она брала интервью у лидера вашей партии. Ну, я имею в виду Караулова, брал интервью. Он ему задал вопрос, откуда деньги, Зин. И вы знаете, что я услышал? Что ваш лидер сказал, что эти вопросы ему не может задавать даже генеральный прокурор. Так вот, у меня вопрос простой. Не могли бы вы перечислить список, по которому генеральный прокурор не может задавать такие вопросы? Спасибо.
Ну, мы чуть отвлекаемся от темы. Давайте слово Максиму Рохмистеру.
Пожалуйста, да. Здесь никаких проблем нету. Вы понимаете, просто все политические партии существуют на добровольное пожертвование и партийные взносы. Если вот я вам просто начну перечислять тех людей, которые нам пожертвовали, да, в том числе и как бы многие просят и не осуществлять, потому что мы оппозиционная партия. И смею вас заверить, как только у нас какая-то компания публично заявляет, что она нам помогла на выборы, да, после этого, мягко говоря, их начинают так трясти, что мало не покажется. Поэтому такая реакция, она вполне закономерна, вы понимаете? Это очень просто. Мы же не правящая партия. Это все, кто помогает «Единой России», да, по разнарядке, да, их потом не трогают. Абрамовичи там и так далее, да. Вот, их не трогают, потому что они помогают «Единой России». Вот кто нам помогает, к сожалению, мягко говоря, потом заканчивается плохо. Вот меня спросили, кто нам дал денег на предвыборную кампанию там в Тульском регионе, да. Я назвал эту компанию, которая нам перечислила деньги на предвыборную кампанию. Крупнейшая в России компания. Полтора года она была в налоговых проверках. Насчитали им 140 миллионов рублей недостачи, которые они, правда, в судах отыграли. Но эти деньги их заставили заплатить и полтора года убивали предприятие. Вот после этого, вот поэтому очень не хочется называть конкретные фамилии людей и конкретные название тех компаний, которые помогают ЛДПР. Потому Спасибо. Что мы их убиваем.
Спасибо. Вопрос к Борису Надеждину. Считаете ли вот это происшествие в Подмосковье следствием отсутствия общественного контроля за происходящим после отмены выборности губернатора?
Ну, я уже сказал, что если, так сказать, заниматься цепочкой причинно-следствия, в конечном счете мы дойдем до того политического режима, который установлен в стране, но в основном связывается с деятельностью Владимира Путина, да, вот с тех пор, как он у власти. То есть это вертикаль подчинения парламента исполнительной властью, контроль над судебной системой, средствами массовой информации. В этом, как бы, ну, разумеется, один из мощнейших вкладов в коррупционный потенциал нашей бюрократии – это отмена выборов, конечно, без всякого сомнения, и губернаторских, и депутатских, и, я имею в виду, одномандатников. И сейчас «Единая Россия» повсеместно отменяет выборы мэров прямые, между прочим. Эта волна идет по всем столицам, субъектов, центрам. И это все направлено на одно, чтобы всех строить вертикаль до местного самоуправления, до каждого подъезда. А в чем тут разница? Просто, грубо говоря, эта вертикаль сразу становится коррупционной, потому что когда условный чиновник зависит не от избирателей, которым взятку-то не раздашь за свое назначение никак, да, то есть на них голосуют, а зависит от начальника, который его назначает, то, естественно, большой вклад в кадровую политику начинает носить тупая коррупция. То есть занес наверх, тебя назначили. Более того, я, так сказать, еще одну вещь скажу. Практически обязательным условием назначения на должности в стране является наличие компромата, потому что тогда ваш подчиненный будет вас слушаться, выполнять в том числе ваши незаконные указания, да? Ну, например, вы областной прокурор, вам нужно дать команду районному прокурору, чтобы он кого-то закрыл или, наоборот, выпустил, да, предпринимателя. Вы ему говорите, сделай, он говорит, у меня нет оснований, а ты ему говоришь, а вот сейчас я папочку достану, там написано, с кем ты там в баню ходил, да? И тут, ой, сделаю. Вот так все работает, к сожалению, в условиях вертикали.
Вопрос Галине Михайлёвой. Как вы предлагаете и вашей партии исправить эту ситуацию? Потому что не за горами новые коррупционные скандалы в Подмосковье.
Ну, безусловно, еще раз, это не только скандалы в Подмосковье. Кстати, мы там боремся за отставку целого ряда руководителей, и проблема в том, что у нас систематически людей там до выборов не допускают, потому что система такая, что нужно собирать подписи, а, естественно, их не признают, и, следовательно, люди просто не могут участвовать в выборах, как бы их не уважали. Но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о том, что действительно у нас сложилась такая ситуация, что либо наша элита и наше руководство все-таки посмотрит на 150 лет назад, а, кстати, Яблоко выступило с предложением, чтобы это был праздник, и чтобы это была дата, которую мы все вспоминали, и пойдет на какие-то реформы. Либо, к сожалению, у нас сейчас очень велик риск, что в России повторятся те события, которые мы наблюдали и в Египте, которые мы наблюдали в Тунисе, и для нашей страны, я думаю, это будет настоящей катастрофой. Ну или еще раз, другими словами, это желание снизу и выраженное желание гражданского общества и активность гражданского общества, которое у нас безусловно есть, несмотря на все ограничения, подавления и репрессии, и это желание элиты, которая все-таки патриотическая элита в хорошем смысле слова, которая ориентирована на то, чтобы сделать Россию все-таки развитой страной, а не оказаться в последнем десятке из всех стран мира с низким уровнем жизни, с отсталой экономикой и с репрессивной политической системой.
Вопрос Максиму Рохмистеру. Как, по-вашему, сможет ли разгоревшийся скандал положить начало нормализации коррупционной обстановки в Подмосковье?
Не сможет, потому что мы уже наблюдали это в Москве. Вот здесь много говорят про Лужкова, а реальных дел-то нету. Чем закончилось дело Рябинина? Помните? Человека поймали с поличным на взятке, да, причем большая, крупная. Московский прокурор отменил, да, потом возбудили новое уголовное дело, Следственный комитет, уже через Генеральную прокуратуру. Что произошло? Сидит Рябинин? Нет, не сидит. А прокурор московский сидит? Сидит. Понимаете, если бы хотели бы дело-то решить, да, то уже были бы в Москве уголовные дела, что сегодня бы не ковырялись бы в документах в МТЭК там, или еще где-то, да, там в Банке Москвы, а там достаточно документов, да, там договор аренды здания МТЭК, да, подписан мэром Лужковым, своей жене по цене, вы представляете, да, арендную ставку, вот там, где находится МТЭК, да, это самый центр Москвы, около центрального телеграфа там, на Тверской улице. Там, по-моему, по 50 рублей в месяц за квадратный метр, да? Это что, не коррупция? Вот. Хотели бы, поехали бы во Внуково-3 и изъяли бы. Кто оплачивает чартеры, на которых у нас высшие должностные лица различные, да, летают на отдых каждый месяц и по своим делам личным, да? Не делается же это. Сейчас найдут 2-3 стрелочников, покажут. Собственно говоря, функция борьбы, показательных выступлений по борьбе с коррупцией уже выполнено. Уже все каналы показали, вот взяли, вот арестовали. Через 2-3 недели это уйдет с телеканалов, их спокойно выпустят, и будет все тихо, спокойно.
Спасибо. Напомню, что подмосковный скандал с подпольными казино мы сегодня обсудили с Борисом Надеждиным, депутатом Государственной Думы 3-го созыва, членом полицейской партии «Правое дело». Он был в нашей студии Галиной Михалевой, исполнительным секретарем партии «Яблоко», и Максимом Рохмистером, первым замруководителем фракции ЛДПР в Думе. Они были на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Эти люди – бахрейнские шииты. И почему шиитский Иран наблюдает за разгоном демонстрации, но молчит? Чтобы разобраться, заглянем в историю. Шиитов, выходцев из Ирана, в Бахрейне около 20%. И они вполне довольны суннитской правящей семьей. В программе «Время и мир» рассказ о большинстве населения Бахрейна. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.